Меня зовут Оля. Я чего решила про это все рассказать и поговорить. У меня такой случился странный жизненный опыт. Я полгода работаю психологом, вроде как сопровождаю под психологом всеми расстройствами пищевого поведения. Пациентов, по моим подсчетам, 40 людей с расстройством пищевого поведения и нарушенным образом тела. Ну, то есть это все те ребята, которые, они просто в какой-то момент поняли, что вот, ну, это не работает, потому что через неделю диеты, тренировок ребята срываются, уходят в какие-нибудь бинжи, в булимии, и они стали искать себе психолога. Ну, в общем, этим психологом стала я, и теперь, ну, любопытно на все это смотреть. Я как-то, ну, вот этот доклад, наверное, основан на этом опыте. Вот, потому что это все молодые девушки. Это молодые девушки, у которых, ну, скажем так, ну, 25-27 лет – это предел их, ну, возрастной. Там очень много школьниц, очень много девочек, которые там учатся, поступили только что в университет. И то количество, ну, патологии, что ли, вот в этом, ну, нарушенности этого образа тела, меня просто впечатляет очень сильно. Вот. Я буду говорить про это в контексте расстройства пищевого поведения и там немножко буду говорить про дисморфофобию, ну, как отдельный такой. Вот. Ну и вообще, откуда это все берется, как это возникает, как с этим обходиться терапевтом, потому что иногда клиенты приходят и приносят этот как запрос, ну типа я типа себя ненавижу. Ну, а иногда они приходят и говорят про что-то другое, но это в фоне. Ну. Вот, значит, для начала скажу, что такое образ тела, как он устроен. Вот. Это такое, ну, это субъективное восприятие, это отношение человека к самому себе, к своему телу, как он его, как он думает про это тело и как он к нему относится. Это вот такая вот концепция образа тела. Это та точка, ну, тело человека, это та точка, из которой человек вообще строит взаимоотношения с другими людьми и со всем миром. Это та базовая, ну, исходная. Есть хорошая книжка, вот Таня мне давала читать, это Уда Байер, «Терапия творчества» называется. Он там ссылается тоже на какие-то исследования, которые говорится о том, что тело – это хранилище памяти, хранилище воспоминаний. Приводит красивый пример про то, как человек, попавший, по-моему, в ДТП, не помню подробности, но женщина вспоминала своих родственников, только прикасаясь к своему телу. То есть это некая такая, ну, исходная, в которой все хранится. Образ тела меняется на протяжении жизни, на него очень сильно влияет какая-то фрустрация, на него очень сильно влияет какая-то поддержка. Ну, то есть все, весь тот опыт, который, все эти отзывы, которые мы получаем в нашем теле, они все каким-то образом влияют, это такая динамическая структура, с которой мы живем. Здесь хотела про травму сказать, потому что травма, не про травму физическую, а про травму скорее психическую, хотя если там мы говорим про насилие, там, например, да, про абьюз, то в принципе и это тоже сильно меняет, естественно, наш образ тела. И, ну, по моим наблюдениям, в случае с нарушенным пищевым поведением травма очень часто есть. Это как раз то, что нарушает, травма нарушает образ тела нарушенный приводит к расстройству пищевого поведения. Ну, это вот некая такая цепочка, которая, поэтому для меня образ тела это некая вообще базовая вещь, с которой стоит вообще начинать работать с пищевым, ну как, не то чтобы начинать, к нему сложно подойти. Там много стыда. К нему проще подойти, наверное, в личной, в индивидуальной терапии. С другой стороны, я вот делаю группы краткосрочные, и там как-то сходу, ну, мы начинаем говорить про стыд, и вроде как-то оно идет и как-то нормально. То есть это то разрешение, которое они получают изначально, говорить про это. Вот. Про то, как проявляется, ну, то, что Таня говорила про, там, про расстройство пищевого поведения, это на самом деле какой-то континуум различных состояний. Это из серии, я сегодня утром на себя посмотрела, что-то я какая-то, не знаю, опухшая. Ну, это один какой-то момент, да. Другая ситуация, это когда у человека там, ну, крайняя точка, да, это дисморфофобия, когда это психотического уровня нарушения, когда у человека, например, ему кажется, что его нос настолько ужасен, что он проводит реально часы перед зеркалом, скрывая этот нос. И это, ну, насколько я понимаю, очень тяжело поддающееся коррекции состояние, ну, в силу психотической организации. Вот. Что включает в себя нарушение образа тела? Там есть четыре компонента. Значит, первая, ну, четыре зоны. Да? Первая зона – это перцептивное нарушение, нарушение восприятия. Я еще больше разверну это. Вот. Вторая зона – аффективно-когнитивное нарушение. Третья зона нарушения, ну, концептуального компонента. Я сейчас все это прозрачу, просто так обозначаю. И четвертое нарушение поведенческого компонента. Значит, смотрите, что такое перцептивное нарушение? Это нарушение восприятия. Ну, вот это хорошо в анорексии видно. Когда я делаю такое упражнение иногда, ну, не в заочных группах, а в очень, когда человека прошу просто показать размер чего-нибудь. Или там в этой книжке у Дабайера он просит расставить клиента два стула так, чтобы, например, туда поместилась его попа между этими двумя стульями. И там очень заметно вот эти вот искажения, но насколько человек себя оценивает и насколько он в реальности выглядит. Вот. И здесь еще, наверное, скажу про то, что есть грань между нарушением образа тела и нарушением схемы тела. Не знаю, надо про это говорить. Но, в общем, схема тема – это немножко более сложная структура. Это бессознательная часть процесса восприятия своего тела. Это то, что позволяет нам всем, он у нас у всех одинаков. Это то, что позволяет нам всем понимать, что у меня сверху голова, снизу ноги. Там, право, лево. Я лежу, или я сижу, или я стою. При анорексии нарушается схема тела. Был такой прикольный эксперимент, в прошлом году, кажется, его описывали, когда девушек с анорексией просили пройти через дверь, они проходили как полные люди. Они старались повернуться так, они считали, что они в нее не войдут. Ну, то есть это вот очень сильно нарушенная схема тела. Вот. Ну, обычно у здоровых людей это как-то все по-другому происходит, не такая степень вот этого, ну, вот этого нарушения. Вот. Что касается второй части, аффективно-когнитивная часть. Речь идет о том, что человек, глядя на себя в зеркало, испытывая какое-то там недовольство собой, начинает бояться, например. Возникает какой-то страх, страх набора веса, возникают какие-то другие эмоциональные реакции. Например, возникает какая-то, то, что там про вегетарианство возникает, ну, такое, ну, такая тревога, которая приводит к попыткам контролировать, что я ем, сколько я ем, там, ну, вот об этом речь. Так, чего еще? А, вот здесь хотела кусочек из кейса про вот эту часть, не связанную как раз с расстройством пищевого поведения. У меня была, ну, клиентка в терапии приходила, девушка молодая очень, у которой был такой сильный страх, ну, близости и сексуальных контактов, потому что она считала, что у нее такого размера грудь, что, в общем, если она ее покажет, то, ну, в общем, это нельзя показывать. Очень маленькая. Но она дожила до 25 лет вот с этим ужасом, ну, что, в общем, ну, нельзя. И, ну, как бы у нее есть вроде как, ну, желание близких отношений, но они просто не случаются, они даже не начинаются. Ну, она даже не приближается к мужчинам. Ну, вот из-за этого кажущегося ей эффекта. Ну, это как раз вот пример такой немножко дисморфобический. Вот. Что такое концептуальный уровень? Это третье, то, что я называла. Когда человек неадекватно истолковывает свои физические характеристики, и когда есть некая социальная норма. Я здесь не стала уже, вот, оставила женщин в покое, потому что у женщин много социальных норм, ну, типа, как надо выглядеть. Я здесь с мужчинами хочу привести пример про то, как, например, есть понятие концептуальная мужественность. Да? Ну, там, каким должен быть мужчина? Он должен быть большим. Ну, каким-то таким хотя бы. Ну. И если мужчина худой, у него возникает много вопросов, типа, а мужик ли я? Ну, вот встречалась с таким правдом. Но это вот пример того, как некий шаблон влияет на то, на качество моей женственности или моей мужественности. Про женщин даже не знаю, что женщина должна быть худой. Вот, например. Или женщина должна быть... По-разному, да. По-разному. Вот. И все вот эти вот три уровня в итоге приводят на то, что появляется вот уровень поведения. Ну, это как раз вот то, когда человек начинает скрывать одежду и стоит какие-то несовершенства, начинает как-то укладывать волосы, чтобы не было видно, что там вот один седой появился. Или, ну, как-то, в общем, скрывать. И, ну, реально у разных людей по-разному, в зависимости от степени вот нарушенности, разные люди, разное внимание этому уделяют. Бывают те, которые реально очень много. Предисморфофобия, вообще есть такая штука, основной симптом, я не знаю, Рома меня поправит, может быть, синдром зеркала, да, когда человек проводит часы перед зеркалом, пытаясь исправить тот недостаток, который это кажется ему не видит. Как это все счастье формируется? Когда ребенок подросток взрослеет, и он не получает некой адекватной обратной связи от окружающего мира. Или когда он получает критику, ну, на свои какие-то физические проявления. Социальное давление. Это моя любимая тема. Сейчас очень много. Я не знаю, наверное, все это на себе замечается. Ну, про стандарты. Про то, какой надо быть, про то, как не надо быть другой. Вот. И вот сейчас появляется какая-то интересная тенденция, если там еще, не знаю, 30-40 лет назад. Да нет, наверное, женщина всегда как-то себя там, ну, в рекламе этого, ну, как-то там. Сейчас это начинает происходить с мужчинами. Ну, в мужчине используется активно тело. Оно как-то представляется, оно тоже каким-то должно быть. У меня коллега говорит, что через 15-20 лет будет вспышка, оно каких-то расстройств общего поведения среди мужчин. Потому что, ну, вот это вот, вот ну, надо. Вот. При этом, при всем, остается какая-то такая часть, в которой человек не способен этому давлению сопротивляться. Вот он поверил в какой-то момент, что надо, и как-то вот так вот движется. Но это что-то уже про личностные особенности, наверное. Ну, про неспособность конфронтировать. Ну, как-то сопротивляться вот этому. Ну, это, скорее всего, личностные особенности просто плюс отсутствие поддержки какой-то. Из семьи, из близкого какого-то круга. Вот написала себе красиво неудовлетворенность гендерной роли. Сейчас пытаюсь понять, что я имела в виду. Я на самом деле про это сказала уже, про то, что, ну, вот про мужское, про женское. И недавно у меня был какой-то такой интересный опыт. Я что-то купила журнал «Мужской Men's Health», знаете, такой. Там 4 статьи про похудение. 4.
Для мужчин?
Для мужчин. Это мужской журнал. И такие очень стыдящие тексты. Я так впечатлилась, я думаю, ого, понеслась душа в рай. Ну, то есть, ну, как-то оно происходит. Я не знаю почему, но оно начинает происходить. Вот с мужчинами тоже. Вот. Есть такая рекомендация, я эти рекомендации беру, ну вот про, вернее, не рекомендации, это про вот эти вот причины, откуда берется и как чего. Вот одна из причин, исследователи пишут, что отсутствие физической активности как-то сильно нарушает образ тела. С одной стороны, вроде как, по идее, да, потому что человек, который не двигается, он не понимает вообще, чего у него где, какие у него формы, какие у него габариты, где у него мышцы, где там. Это с одной стороны. С другой стороны, физическая активность, особенно если она профессиональна, она, наоборот, является подкреплением вот этих искажений образа тела, и возникает все больше соблазна себя вводить в какую-то идеальную форму. Ну, тоже как бы спорный момент, Не знаю, я бы вот, если там про рекомендации какие-то, там, ну, клиентам и так далее, я бы вот физическую активность, ну, как-то рекомендовала, ну, в том, уже на том этапе, когда клиент понимает себя, чувствует себя, понимает, что это движение ему нравится, это движение ему не нравится, потому что от этого, ну, там, ну, много всяких, короче, моментов. Вот. И последнее, но для меня это самая важная штука, вообще, которая сопровождает просто образа тела, отсутствие, дисбаланс, вернее, в жизни, ну, в самоопределении. Это когда тело – это все, что у меня есть. Пофиг, какая я мама, пофиг, какая я жена, пофиг, какой я там, не знаю, исследователь, психолог, ученый там, и так далее. Вот есть только мое тело, я его предъявляю. Больше у меня нет ничего. Когда это происходит, это вот беда. Ну, потому что человек, с одной стороны, вроде к этому и социум подталкивает. Покажи нам вот, ну, вот, то, что ты можешь показать. Да? А с другой стороны, ну, как-то, когда много на это опоры, на, именно на физический, на внешний вид, рушится, ну, это как, я не знаю, как на одном костыле стоять. Ну, потому что очень страшно, если вдруг что-то с ним, да, становится, ну, можно, в общем, вот. Про трудности работы с этой темой. Нельзя никуда деть социальный компонент. Давление очень сильное. Настолько сильное, что ну, вот эти клиентки мои, они даже, у них даже нет, ну как сказать, ну, представления о том, что может быть по-другому. Вот есть, какой я хочу быть, и если я, ну не дай бог, что, то все пипец, а что пипец? Ну, когда начинаешь спрашивать, а что пипец? Ну, там, ну, непонятно. Ну, все страшно-страшно. А что страшно? Неизвестно. Стандарты очень жесткие. Вписываться в них хочется. Как в них вписаться невозможно? Ну, потому что все очень разные. Ну, в общем, и еще одна такая штука. Это тоже такая прикольная, такой прикольный феномен социальный. Модно говорить о себе критически. Ну, вот, я не знаю, вы замечали это или нет. Когда две женщины встречаются, молодые, ну как-то очень надо как-то обсудить вот эту... Я точно это замечаю, что не в кругу психологов, в кругу обычных людей. Это важно сказать. Ну, какое-то такое... Ну, легкое обесценивание себя, что ли. Не знаю. Ну, есть такая, мне кажется. Вот. И вторая важная штука, из-за которой, в общем-то, сложно работать с этими, ну, с образом тела, это то, что вот эти нарушения, они эго-синтонны. Что это значит? Это значит, что они человеком воспринимаются как нечто, ну, естественное, то, с чем нет смысла спорить. Это как, ну, как сверхценная идея, которая полностью подходит. От нее ее невозможно рассмотреть отдельно от себя. Я сейчас с каким-то примером. Ну, как я не знаю, как мужчина должен зарабатывать деньги. Ну, какой-то такой жесткий интеллект. Женщина должна быть худая и подтянута. Все. Ну, как бы, и пока человек не сможет это от себя отделить каким-то образом, посмотреть на это немножко, ну, как-то, ну, извне. Нет смысла вообще трогать эту штуку, невозможно с этим вообще ничего сделать. Вот. Про ну, аспекты терапии нарушения образа тела, про те части, на которые я опираюсь, и которые хорошо бы, чтобы происходили вот, в терапии, когда приходят такие клиенты. Одна из самых важных частей, это то, на что там нужно опираться, это когда тело перестает быть объектом, когда человек имеет возможность в нем оказываться. Не знаю, понятно ли я говорю, когда человек присваивает себе телесные переживания, телесные ощущения, что он обнаруживает, что он сидит, у него есть попа, он ей чувствует стул. Что это не та попа, которая красивая, вот, ну, такая, стоит где-то, вот, ну, которую нужно постоянно накачивать и дрессировать. Но что это не то, что нужно постоянно контролировать, а это то, в чем я живу. Ну, это какая-то такая вот смещение точки зрения, это то самое важное, с чего вообще хорошо бы начинать, но, к сожалению, это не всегда возможно, потому что есть травматический опыт, есть опыт, ну, разные там, которые препятствуют тому, чтобы человек в свое тело попал. Ну, и делает его таким объектом, который надо как-то держать в руке. Вот, вторая часть, на которой я опираюсь, это расширение сфер компетенции человека. Это вот про ту вот хорошую маму, хорошую жену, хорошего психолога. Ну, что-то есть, что-то должно быть еще в жизни, кроме попы. Да. Это очень важно, на самом деле. Эти девочки очень удивляются всегда. Когда я им даю задание, ну, типа, опишите себя еще. Они так, ну, они лихорадочно ищут, а что есть еще, правда. Ну, это вот такой феномен от этих скорее моих групп. Следующая часть терапии. Тело – это очень удобная причина неудач и всего, что в жизни не получается.
В оправдании.
А? Ну, скорее не в оправдании, а скорее, ну, может быть, можно и так сказать, но скорее... Есть, например, какое-то предстоящее событие. Важно. Свадьба. Что-то. Встреча выпускников. Очень классный пример. Встреча выпускников. Не видели, люди 20 лет. Все идут на встречу выпускников. Ну, кто там? Кто как? Вот. Ну, и одна женщина думает, что-то я толстая очень стала. Когда начинаешь, ну, вот если это разобрать, там оказывается, что там дофига других чувств. Там какой-то может быть стыд за то, что чего-то в жизни не удалось. Ну, не в плане тела, а в плане каких-то... Ну, потому что встреча выпускников – это такой нарциссический проект. То есть встретились и определили, о чем мне. А тело – это такая очень удобная штука, которую удобно вот в нее все слить. Ну, все недовольство собой, ну, и прийти с этим. Вот, поэтому, ну, вот, да, свадьба тоже. Ну, какие-то такие важные, значимые в жизни события. И очень хорошо в терапии научиться отделять. Здесь, на самом деле, я действую когнитивно-поведенческим путем. Ну, в смысле, а что ты решил? Ну, вот какими-то вопросами, потому что, ну, это какая-то такая очень жесткая сцепка всегда. И как-то хочется прям вот ее на части, вот этот интерес, вот на части разбирать. Но а что еще, ну, кроме того, что ты поправилась там на 20 килограмм, а что еще в твоей жизни будет? Ну, вот как-то вот про это. Вот, потом, ну, терапевтическая задача как-то с копинг стратегиями, ну, как-то расширить спектр вот этих способов совладания с тяжелыми переживаниями, со стрессами, когда, ну, не сливается в тело, опять же, вот это все негодование и там тревога и так далее, а тогда есть другие способы обходиться, ну, с какими-то дискомфортными состояниями. Вот, и отдельно я выделяю работу с травмой, потому что, ну, реальность такова, что очень-очень большой процент нарушений образа тела – это следствие травматического опыта. И тут тоже такая прикольная штука. Иногда вот у человека, там спрашиваешь его, что ты чувствуешь, там, он какие-то части тела просто не замечает, ее просто нет. Ну, там. И когда начинается с проекта работы, тут хорошо какими-то методами действовать, ну, какой-то телесно-ориентированным подходом, когда она начинает оживать. Ну, она сопровождается всегда какими-то переживаниями непростыми. Но вот эта вот работа с травматическим опытом, ну, здесь, пожалуй, ну, как всегда, с травмой. Ну, типа, как-то это размораживается. Вот. Рост стратегии. А сколько у меня еще времени?
15 минут.
Хорошо. Потому что у меня почти все. Стратегии две. Здесь правда, вот у меня немножко сложно здесь, потому что поскольку я работаю, веду эти группы для девчонок в Скайпе, у меня очень много я использую всяких когнитивно-поведенческих методов. Типа тайки или зеркало, и опиши свое тело. Без осуждения. Просто опиши, как если бы ты описывала его незнакомому слепому человеку. Никаких оценивающих. Это, блин, it's a kind of magic, это работа. Они через 3-4 вот таких вот эксперимента, они перестают так часто себя обвинять в чем-то. Ну, вот, блин, ну вроде казалось бы, когнитивно-поведенческий подход.
Скорее здесь определение сидений и воплощение к
они как-то иначе описаны, чем есть на самом деле. Я прошу сдерживаться от обвинений и от критики. Описать это как феномен. У меня мягкий живот. У меня там, не знаю, ну какие-то такие вещи, которые...
Фактаж. Фактаж,
да.
Если негативно описывать, то у меня уродливые горбатые.
Уродливые, это оценка.
Хорошо, просто горбатые. Давайте мы пока дискуссируем, сейчас тебе не отдыхал.
Да, спасибо. Вот. В общем, одна стратегия такая по-простому, по-селянски, очень мне нравится работать. Вторая стратегия, более сложная, она возможна, правда, в личном контакте. Когда человек в это тело возвращается, когда есть возможность его спросить, как тебе сейчас тянется? Как тебе сейчас, что у тебя, что ты сейчас ощущаешь в теле? Когда есть возможность взять с ним, я не знаю, там, лист бумаги или пластилин и слепить что-нибудь. Но когда есть возможность интегрировать те переживания, которые он сейчас обнаруживает в своем теле, и опять в нем оказываться потихонечку, шаг за шагом, как-то в это все возвращаться. Так что я, в общем, здесь разделяю какое-то, более, что ли, длительный, сложный творческий процесс и вот этот такой простой селянский. Они оба эффективны. Просто тот почему-то дольше, а этот почему-то... Ну, этот не со всеми срабатывает. Тоже такая прикольная жизнь. Ну, это простой сеанс. Когнитивно-поведенческое. В нем вроде есть такое, что в нем вроде... Через другое просто заход. Ну, не через внутренние какие-то переживания, а через какое-то такое более... Ну, более директивное, я поэтому немножко, наверное... Вот. Про фокусы еще хотела, наверное, сказать. Про фокусы интервенции, но это в зависимости от того, с чем человек пришел. Вот, потому что стратегии все-таки очень разные. Если это, например, дисморфофобия, ну такая прям, ну это обязательно психиатрическая консультация, обязательно медикаментозное сопровождение. Вот, но это напрямую работа с симптомом, ну когда есть вот это вот. Вот, если это расстройство пищевого поведения. Сопровождающая, она всегда сопровождается нарушениями образа тела. Это работа с темой еды, ну, чего там с ней происходит отдельно, и тогда интервенция в зону вот этого вот нарушенного образа тела отдельно. Ну а прекрасный как прекрасный, понятно. Оно само потом чего-то происходит с телом. Вот. Про стыд еще что-то важное, наверное, было бы сказать. Про стыд и про ненависть. Вот это отдельная тема. В группах ненависти очень много. Ненависти очень много, и это очень прикольный феномен. Мы обсуждали это. Это ненависть к себе, это ненависть к другим женщинам. За то, что они такие, за то, что я такая.
Индекс массы тела это что?
Да, индекс массы тела это такая медицинский способ, не очень точный, как на мой вкус, измерить, есть ли у человека лишний вес. Там рост делится на рост в квадрате делится на вес. Нет. Есть форма, все есть в Википедии. Другой вопрос, что это немножко неточный способ, потому что есть люди с большей мышечной массой, с меньшей мышечной массой. То есть это все очень так.
Вы просто понимаете, 35 это кто?
35 это люди с большим ожирением. Вот. И вот я все сказала. Я не знаю, может быть, подискутируем.
Да, прекрасная идея.
Я просто еще расскажу. А, простые. Такие там что-то. Это конкретно тоже.
А у меня как соль.
Нет, это тот же стыд. Это тот же стыд, просто за ту. Это стыд за какую-то, свою неудачность, что ли. Сложение гипсиля. Это то, как они переживают.
Понятно. Той группе, где есть мужчины, там все хорошо, там все лучше, а там, где нет, там все хуже. Ты имеешь в виду в плане коммуникации или они худеют лучше? Или там не ставят?
Коммуникацию. Там нет
цели. Задачи не ставят.
Задача ходить не ставится, там идет работа с пищевым поведением, и либо худеют после перестройки пищевого поведения, либо они не худеют, такое тоже бывает.
Простых этих группах и вообще про тенденцию образования этого стыда. Это тоже для меня было таким сильным переживанием, это был Питер Филлипсон, про то, каким образом чужое, попадая в организм, и вовремя не выплюнутое, да, травят неассимилированное, оказывается чужеродным, которое принято за свое, а на самом деле оно чужое. Как к чужеродному к нему возникает отвращение, которое потом переходит в стыд. Ну, то есть с отвращением жить невозможно, и потом стыд к этому отвратному, тому, что у меня внутри не переваривает. Ну и по сути это вот там какая-то хитрая схема.
Да.
Но на самом деле это не к жиру, а жир спроектировано то, что должно было быть выплюнуто. Ну, то, что должно было отвергнуто быть в среду, а принято вовнутрь вместо переработки.
Оль, у меня такой вопрос по поводу движения. То есть я как бы согласна с Алисом про то, что... я очень сильно за часть тезиса, которую, что во время движения, с помощью движения восстанавливается ощущение тела и можно как бы работать с образом тела. Но как бы вот у меня такой вопрос по вторую часть тезиса, что лучше не советовать до какого-то момента физические упражнения. То есть профессиональный спорт, либо какой-то там тренажер, тут я как бы согласна. Но вот мне кажется, что таким пациентам, которые с нарушением образа тела, очень надо восстанавливать про интуитивное движение, про то, что любое движение, про ходьбу, про какие-то минимальные танцевальные движения, про какие-то, то есть бытовое движение. Различать вот это, что есть про спорт, и надо пойти не бить на тренажерке. Есть движение, которое составляет 90% нашей жизни, когда мы не спим.
Если есть такая возможность, то да. Конечно.
У меня есть тоже вопрос, потому что ты говорила про социальный аспект, который влияет очень сейчас на женщин, на мужчин. Насколько учитывается, я как семейный терапевт, насколько учитывается диагностика семьи в работе в группе, потому что какой-то индивидуальный подход в действии, учитывается ли он в группе, и насколько вообще учитывается диагностика семейных отношений, то есть откуда это берется, как оно формируется и как оно
происходит. Я всегда спрашиваю про семью, агитацию. У меня группы небольшие, поэтому у меня есть возможность развернуть, что там происходит в семье. Без этого, конечно же, никуда. Другой вопрос, а что с этим делать? Потому что, это опять же, я сейчас просто там две эти группы завершила, я сейчас пересматриваю тоже, как их по-новому делать, потому что, в рамках вот этих 12-15 встреч нет возможности разворачивать индивидуальные запросы, к сожалению. Поэтому я буду скорее как-то, тех участниц, которые созрели, которые увидели, что психолог – это не страшно. Которые увидели, что психолог не видит, и там ничего никак ушиться. Я буду их просто, как-то направлять. Потому что в семьях очень много.
Чаще всего динамика улучшения
происходит от каких случаев семейных? Ну, от чего?
Улучшение чего?
Ну, скажем,
легкое
выздоровление, там, да, или как, ну...
Вы имеете в виду снижение массы тела или...
А я имею в виду сейчас...
Снижение
я сейчас про анорексию. О том, что там, например, как-то идея похудения, она немножко уже уходит назад. Ну, потому что я про то... Сейчас, я сам уберу. Наверное, может быть, это так сложно участвовать, да? Но чаще всего в этих группах женщины склонны к анорексии. Из какой проблемы семейной выходят? И чаще всего, естественно,
я в эти группы не беру женщин с анорексией вообще. Я случайно взяла туда двух девушек с булимией. Да. Да. Их там всех порвет просто, как на британский флаг. Вот. Я случайно взяла туда двух девушек с булимией. И у одной хорошая динамика, у другой не очень, потому что одна пошла на личную терапию, а вторая нет. Вот. Про семьи с анорексией у меня здесь сейчас какой-то... Я не знаю, мы можем как-то, наверное, здесь сами разойтись. Я, правда, как-то в последнее время убеждена, что это физиология, генетика больше. Для меня семья это скорее... мне очень понравилось... была расстройство пищевого поведения Синтия Бьюрик. Она в скандинавской выборке сейчас делает очень большой срез. Она так описывает. Вот есть группа подростков в школе. 11-13 лет. Мальчики и девочки. Они все пробуют первую диету. Все, как один. Ну, понятно, ну, типа, это диета, даже можно, так надо. Дальше черный ящик. Неизвестно, что-то происходит. Участие анорексия. Один-два случая. Участие биндж-итинг. Участие булимия стартует. Часть выходит из этой диеты, дальше продолжает есть мороженку, потому что диета – это вообще плохо. Но диета – это некомфортно, сидеть на диете. И они возвращаются к обычной жизни. Что в этой черной коробке? Непонятно. Непонятно, что в этой черной коробке. Как, что там? Есть много гипотез про привязанность, про стиль, там, стиль раннего, ну, раннего контакта с матерью, про перинатальные гипотезы, вагоны. По факту анорексия наследуется.
Я думаю, знаешь, вот тут как-то есть такое шизофрения, в общем-то, это там как психический фактор, может быть.
Вообще, почему бы нам, мы, поскольку мы психологи, у нас есть наша зона компетенции, почему бы нам не рассматривать это правда с точки зрения феномена? Мы можем с этим обращаться, мы не можем с этим обращаться как генетики. Или как... Мы не можем это игнорировать.
Мы с генерами поработать в этом.
Мы можем это проигнорировать.
Они меня обожествляют. Но для меня здесь, на самом деле, тоже такой простой момент, потому что с той стороны. С одной стороны, я вроде такая получаюсь хорошая мама. С другой стороны, у этого хорошей мамы есть обратная сторона.
Вот. Ну, вот как-то поверить, что можно там с собой ничего не делать, если психолог какой-то есть.
Вот да. Это правда.
Только для них как и тому делать.
Да.
Некоторое размышление, когда это нужно, преподносится как некоторая проблема, некоторое размышление, когда группы смешанные, ну, возможно ли смешанные группы, допустим, с людьми с расстройствами пищевого поведения и с какой-то другой проблематикой? Или как-то они плохо смешаны?
Не, но если так,
ну, мне кажется, что они тоже достаточно, ну, как бы хорошо, ну, как бы они смешиваются. И тогда просто, ну, пищевое поведение, ну, не, ну, опять же, как мне размышляется, да, оно просто не звучит вот таким вот, ну, совсем
опорно. Да, это просто, да, здесь, ну, как бы гомогенная группа, правда.
Она же слегка в мании такой.
Да, да. я не по возрасту примерно, а из того...
И тогда вот эти вот все...
Да.
Моменты.
Еще такой вопрос вот про деревенский метод. Вот если описывается какая-то вроде более-менее объективная ситуация, толстый живот, рыхлое тело, ну как-то вот это объективно, но в это вкладывается очень много негатива, реального ненависти к себе. Как это может быть эффективно, чтобы не критиковать, если объективность и критика, это по сути одинаковые вещи, чего толстый живот, можно? А можно я прошу его охарактеризовать с точки зрения ну, мягкости, твердости. Ну, какие, да, какие-то круглые квадратики. Ну, как-то вот это.
То есть в описании можно закончить реально рыхлый, квадратный, круглый, сладкий, как окончательно, а они как бы просто были мозг негативного, ну, по негативному
ощущению. Я чего-то в моем опыте, первая, вторая попытка, правда, происходит в каких-то негативных переживаниях, потом что-то меняется. Я не понимала, как это работает, я не училась когнитивно-поведенческому подходу, я просто применяю методы. А потом они говорят, это вот тоже такая прикольная штука, они говорят про то, что что это я так про себя? Ну, они так, ну, у них возникает какая-то, это как раз про эту вот эту дистонность, про способность отделить это от себя и задуматься о том, а что это я, собственно, с собой такое проворачиваю. И не вернуться ли мне это тому, кто мне это, ну, в какой-то момент. Мне, кстати, тоже вот тоже прикольная такая вещь, вот несколько клиентов в последнее время, которых растили старшие братья. И которые выслушали в свой какой-то препубертат, детство, столько про себя, ну там понятно, там же сиблинговая вот эта вот вся история, а девочка, она просто младше оказывается, и она выгребает. Вот.
Так что будет получается, или пускать.
А у них, если у них нет критики относительно образа того, то они начинают ощущение расстройства, там, если у них критика, ну...
Нафига?
Не, ну если к себе нет критики, так другим у них наоборот это получается какая-то компенсация такая.
Ну критика в каком смысле? Критика, что я себя критикую и критика, что я отношусь к своим.
Тело, вот правда замечает, что ты правда человек передо мной толстый или худой. Ну, себя-то они не очень
обвиняют. Но тоже себя, они
оценивают. Не конкретной ситуации. То есть она может быть такая, да, а думать, что она вот такая. Да.
Это вообще-то у меня закатывается.
В любом случае соотносим
образ тела другого
со своим. Если есть ну, какой-то, ну, как мне кажется, да, какая-то ошибка в восприятии своего тела, то, грубо говоря, эталонный образ, с которым я соотношу, слегка, ну, он как-то вот слегка искажен. В какую сторону? Это же уже индивидуально. Но ошибка есть именно в сличении, потому что ну, вот эта когнитивная операция сличения, она, говоря, наталкивается на искаженный эталон.
Ну, а вот вторая такая объективная, кажется, толстая, но объективная, если они делают одинаковые. Нет, там, где есть нарушение схемы тела, там, если это правда вот про анорексию такое, насколько я понимаю, если есть нарушение схемы тела, то я толстая, другая туда. Даже при одинаковом каком-то. Да. Потому что это внутрь, это схема тела, это то, как я себя ощущаю. Это настолько уже, ну, неврологически обусловленный процесс, что это не про вообще тестирование реальности.
Ну, вообще как-то часто, точно я сталкивалась, да, вот это вот идет относительность, правда, и она идет в отношениях. Ну, то есть, если я толстая, да, то толще, чем кто, ну, вот, из твоего. И вот часто там уже на другое выходит именно отношение с человеком, относительно кого я себя оцениваю. Ну, это значит, что человек, конечно.
Да. И невозможно вообще, вот тоже это какой-то их феномен, вот, девушек с нарушенным, невозможно вообще про себя сказать, я красивая. Это сопровождается каким-то таким, ну, какой-то такой болью внутренней, что ну, настолько чужеродная такая, чужеродная здесь, которой хочется про себя сказать, но нельзя. И тоже вот, это, вот этот способ себя загнобить, это превентивно. Ну, чтобы этого не делали другие. Ну, я плохая, я недостаточно. Я там встречаюсь с подругами там. Ну, что-то я как-то. Превентивно, чтобы меня не тюкнули, ну, за оправдан, может, там 2 сантиметра прибавилось. Вот как-то там.
У меня вопрос был, ты говорила про группу, где была гомогенная такая структура, чисто женская. Я описывала гетерогенную, где присутствовала женщина. Как-то для меня этот момент достаточно яркого такого развития, того, как женщины ведут себя там конкурентно, да. Ну, то есть вот как-то пройти процесс конкуренции. Да, это мне интересно. То есть возможность получить признание других женщин. Как это все формируется, ну, соответственно, первый объект это нас, выбрать инфлюенцию с ней, там.
И замочить всех остальных. Mm-hmm. Ну, это, к сожалению, не моя группа, поэтому я не могу особо свободно про нее говорить. Mm-hmm. Там, где мужчины, там, где решается индекс массы тела.
Об этом вопрос, что такие особенные требования специальные как терапевт предъявляются в навыке признавать.
Да.
Это то, с чем я так пыталась обходиться, искать форму тоже достаточно долго, потому что не всегда понятно, во что. Ну, там же просто не берут. Ну, вот если просто про то, что ты красивая. Вот, как-то найти такой способ, и я абсолютно тебя готова поддержать про первичную работу с образом тела. Мне даже кажется, это первичное возвращение к себе. И даже упражнения, которых ты говоришь, зеркала, да, из ПДТшные, они тоже, по сути, несмотря на образ, они тоже про возвращение в тело. Каким-то образом другая точка входа вернуться в себя.
Если это упражнение делать перед зеркалом, ну, потому что у них очень много сильно вызвало отвращение в зале. Если то же самое мягкие или твердые, там теплые или холодные, можно на ощупь определять, не гадить.
Это отличное упражнение. На ощупь это вообще шикарное упражнение. Это отдельно, это другая часть. С зеркалом какая вещь? С зеркалом снимается вот этот сильный страх. Это КБТ-шный метод десенсибилизации, садится. Ну, это то, что позволяет снизить сильный ужас перед своим отражением или отвращением. А прикосновение это супер вообще.
Я сталкивалась с тем, что как только это упражнение предлагается, это сразу вызывает такую негативную реакцию, что дальше это просто стена.
Да.
Поэтому вот как бы я пришла к тому, что может быть сначала все-таки может не быть. Глядя, а потом уже хотя бы как-то познакомились, уже не так страшно, но может быть когда можно будет посмотреть.
Я тоже сразу не предлагаю.
Я еще читала на публикации этого упражнения, что там стоит для сложных случаев, там предлагается такой вариант, что если 2 подхода к зеркалу и не получается, то тогда перерыв на следующий день, чтобы не накручивать себя, если не получается, не гонять в стыд. Что это нормально, что не получается, подойдешь там завтра.
У нас 1 минутка, последний вопрос.
Можно еще спектротерапии? Вот я насчет тела удобно с причиной неудач и как с этим определиться ехала. А если это единственная причина успеха? Вот если ты в такой форме, то ты успешен. Если ты за нее выходишь, то ты уже теряешь.
Это
неудача. Да, это скорее какая-то идея. Разбираться, задумываться на идеи и искать какие-то другие формы. Перед тем, как исполняться, я думаю, стоит просто расширить, просто посмотреть на это немножко под другим углом.
Ну, я себе не представляю, чтобы у человека тело было единственной причиной.
Наверное, не единственной, но оно от него полагается вообще совершенно неизбежно.
Ну, если это красивое тело или 40 килограмм, там, 30 килограмм.
Ну, это уже, что-то идеи, когда уже оно искажается в сторону просто снижения веса.
Там, где идея, это уже, конечно.
Дело как сфера деятельности, там, тренер в тренажерном зале, что он.
Ой, это моя печать.
Я предлагаю на этом поблагодарить. Так, хорошо.